Доска почета.
В моих руках дебютный роман нашей сегодняшней гости Марии Панкевич. «Гормон радости» называется он. Вот, собственно, показываю его нашим слушателям, зрителям, пользователям. Что я могу сказать?
Доброе утро. Или уже день. Здравствуйте, Мария.
Добрый день, дорогие друзья.
Да, я призываю, во-первых, сейчас задавать вопросы. Вы можете это делать как заранее, собственно говоря, так и прямо непосредственно онлайн. На Фонтанке. Вот у нас есть форум. Пожалуйста, задавайте вопросы в Фейсбуке, ВКонтакте. Постараемся ответить. Вопросы в данном случае я призываю задавать наши сегодняшние гости. Хочу зачитать несколько, так сказать, авторитетных мнений, на мой взгляд, об этом романе. Да, вот просто переворачивая книгу. «Сильный удар молодой писательнице. Если она не собьется с пути, то мы можем получить от этой пчелы некоторое количество меда», пишет Татьяна Москвина, чье мнение я, например, бескрайне уважаю. Писатель Вадим Левенталь. «Рассказчик, от искренности которого слепит глаза, герой со снятой кожей, человек, взваливший на себя хрупким с тонкой девичьей фигурой атлантом всю боль мира». Также, например, Игорь Караулов пишет, прекрасный поэт, прекрасный публицист. «Книга богата фактурой, как очерк нравов, она категорически рекомендуется к прочтению». Ну, в данном случае я тоже могу сказать, что книгу эту я категорически рекомендую к прочтению. Уж равнодушных не останется. Тема. Ну что ж, тема женская, что логично, естественно. У нас есть такая в России хорошая поговорка, сейчас, мне кажется, с каждым днем она становится все более и более актуальной: от сумы и от тюрьмы, как говорится, не зарекайся. Собраны прекрасные истории девушек, женщин.
Это их портреты.
Да, портреты.
Такая галерея.
Ну, когда ты читаешь эту книгу, ты невольно становишься соучастником этого процесса.
Но это зависит от эмпатии, конечно.
Вот, ну, мне кажется, что написано таким языком не отстранение, а проникновение. Ну, вот как так получилось, что эта тема затронула настолько сильно, что захотелось об этом написать?
Ну, эта тема окружала меня с детства. Мой отец служил в органах, потом он ушел в адвокатуру, стал почетным адвокатом России. И все эти уголовные дела, я держала их в руках, истории эти документальны. И это не может не волновать, потому что проблема главная, которую я поднимаю в своей книжке, это то, что люди, которые первый раз попадают в места лишения свободы или там в следственный изолятор, от этого никто не застрахован, да, ни в каком государстве. Везде бывают ошибки. Эти люди, они содержатся в тех же условиях, что и рецидивисты, в общем-то. То есть, если через год в зале суда тебе вынесут оправдательный приговор, ну, кто вернет потраченные нервы, здоровье, репутацию, там, в конце концов, да, ну, все равно будут ходить какие-то слухи. И вот я говорю об этом, в общем-то, в своей книге. Я рассказываю об условиях содержания. Я рассказываю о том, ну, в общем, как доходят до жизни такой, да, грубо говоря. То есть каждая история, в ней некая мораль содержится, но она ненавязчива.
Ну, да, морали, кстати, как это ни странно, я вот здесь не прочла, что мне и понравилось, что, в общем-то, ну, давайте так, вернемся к основной задаче литературы. Для каждого писателя она своя, и в данном случае я считаю, что это удачный дебютный роман, судя по отзывам и судя по тому, что хоть и небольшим тиражом, но нашел отклик очень сильный роман, и как целиком, так и по частям.
Я была сама поражена, на самом деле. Написали везде и все, кто только мог. Книга вошла во все обзоры, во все топы. Галина Юзефович сказала, что это один из лучших 10 романов года.
Совершенно верно. То есть зацепила, тема зацепила.
А как вы объяснили именно, почему эта тематика так интересна сейчас? Я могу сказать, знаете, что по журналистским таким наблюдениям, вот портал «Медиазона», у нас главный редактор этого портала бывал в эфире, собственно, в прошлом году, мы связывались с ним, и этот портал, он удивительным образом стартовал в прошлом году, вошел, по-моему, уже там в десятку самых цитируемых ресурсов. Они пишут именно о тематике, связанной с лишением свободы, преследованием,
да,
арестами, прав, знаете.
Вот, да,
почему сейчас, в 2015-2016 году в Российской Федерации эта тематика так интересует людей? Мне кажется, что это в некотором смысле через запятую идет с интересом, который к вашей книге проявляется.
Интереса никакого не было изначально, но потом всю эту волну всколыхнула, конечно, пиар-ходка Надежды Толоконниковой. Потому что до этого наши либералы совершенно не представляли, что вообще происходит в этих мрачных, ужасных местах. Да?
Я бы поспорил с вами, ну, допустим.
Но об этом не говорили в любом случае. Помните, Надя письма о счастье на СНОБ, да, где она описывала как раз.
Но это открыло глаза тем, кто в принципе живет какими-то параллельными мирами, да.
Но тем не менее об этом заговорили.
Заговорили.
Эта тема стала интересна. Плюс сколыхнул интерес, как мне кажется, ну, там, пятая колонна, да, с болотными делами. То есть люди стали об этом думать чаще. В то же время у меня книжка, она далека от всяческой политики, как ни странно. Это чисто художественный текст.
Ни одной политической истории в данном сборнике нет да, получается? Нет. Ну, это не сборник, но вообще.
Там хватает. Но когда там оказываешься уже не до политики, вполне. Как правило. Когда туда попадаешь,
да,
политика остается
наружу. Да, на тенденцию этого усиления интереса вы очень правильно подметили. Существует... Еще, оказывается, вышла в октябре книга некой Сухаревой. Она феминистка, она в Москве ее выпустила. Но у нее такая чисто околопозиционная, околополитическая публицистика. Она мне написала и пыталась поспорить, кто из нас выпустил роман первым, но я решила, что это как-то глупо.
Да, это забавно.
Что лучше поговорить, ну, вот, о том, что действительно, значит, это волнует людей. Раз такие книги выходят, раз критика хорошая, ну и так далее.
Слушайте, а я вот тут подумала, есть такой момент, это как вот что-то, когда безобразное, предположим, мы видим, да, взгляд так или иначе притягивается. И то же самое, что многие люди, как это не прискорбно, любят бывать на похоронах. Да, в этом, как сказать, на чужих похоронах, совсем чужих. То есть никогда это твои, там, не дай бог, близкие, родственники
это
или
эмо,
друзья.
Наверное.
А вот нечто такое, что как бы тебя ни касается, и слава богу, и именно поэтому. То есть,
это может... недальновидная позиция, конечно, совершенно.
Да, но может ли интерес, так сказать, читателей быть вызван именно тем, что, слава богу, меня не касается? Вот мы можем подсмотреть...
Может быть, и этим фактором вызван, да. Тут вы тоже правы. Это такой своеобразный выход из зоны комфорта. То есть ты начинаешь...
Безопасный выход из
зоны
комфорта.
Да, при этом безопасный. Человек начинает, ну, как мне кажется, да, он должен радоваться совершенно простым вещам. Там, возможности выключить свет, когда тебе захочется, да, а не когда кто-то его выключит. Или просто там идти по улице и дышать свежим воздухом. То есть, когда ты это читаешь и окунаешься в эту атмосферу, ты понимаешь, как на самом деле ты страшно счастлив, что ты не находишься, да, вот в этих тяжелых условиях и не слушаешь эти жуткие истории. Вполне возможно, что и так.
Но, тем не менее, несмотря на всю возможную эмпатию, все равно, ну, грубо говоря, ты не научишься радоваться жизни, пока ты не испытаешь этого сам. Вот я помню, у нас...
Ну, не обязательно же все на своей шкуре.
Безусловно, это как концов. Вот, например...
Это путь самых упорных, наверное,
когда,
людей.
Когда нас учили актерскому мастерству, все было просто. Там кто-то говорил, вот, ну надо же почувствовать. И мастер говорит, ну вот как ты почувствуешь Дездемона, да, или Отелло? Ну, задушить десяток надо, что ли, для того, чтобы почувствовать. Значит, соответственно, это надо сыграть, да?
Или пережить измену, да?
Ну да, к примеру, я к чему говорю, что насколько для писателя... ощущение правды, вот это вот, нужно обязательно переживать. Ну, в данном случае, вот для вас.
Вообще, конечно, достоверно можно изобразить только то, что ты пережил на самом деле. Или твой близкий человек, например, какой-то, которому ты доверяешь, чьим наблюдениям ты тоже доверяешь. Но переживать подобное, конечно же, бы я никому не советовала. Потому что не каждый далеко может это выдержать, во-первых.
Ну вот давайте, может быть, на какие-то простые, то, что называют, самые распространенные вопросы ответим. Вы говорите, не каждый сможет выдержать. Что это значит? Что скрывается за этой репликой? То есть вот человек на старте, что с ним может произойти? В чем вот это, этот излом? Можем его как-то описать, чтобы люди понимали, что происходит и как быстро это начинает происходить, когда ты оказываешься там?
Ну, знаете, на самом деле это как лакмусовая бумажка, то есть места лишения свободы очень хорошо проявляют человека и все его качества, как хорошие, так и плохие. Если на воле, грубо говоря, ты слабак и можешь предать там своего товарища и так далее, то, ну, понятно, кем ты будешь там, соответственно.
Кем? То есть тебе не удастся спрятаться?
Уважение, спрятаться, конечно, не удастся. Уважение
а человек скажет, а я смогу себя контролировать и не покажу окружающим, кто я есть на самом деле.
Когда 24 часа в сутки ты находишься с одними и теми же людьми в одном и том же помещении, ты знаешь, как они дышат, ты знаешь, о чем они думают, там, когда они кричат во сне и все такое, ну как ты это скроешь? Это совершенно невозможно. Тем более, что судебные процессы у нас в стране идут годами, затягиваются на годы. Там следователи, адвокаты стоят в одной очереди там, с родственниками, чтобы получить наследственные кабинеты разрешения. Следственные кабинеты переоборудуют под камеры, потому что людей все время везут и везут, и просто не хватает места. То есть вот, вот такая проблематика, что все это тянется совершенно бесконечно.
И ты в рано или поздно не сможешь, да, это дело скрывать. Какое-то время сможешь?
Конечно, тем более, что там есть масса ситуаций, которые тебя проявляют.
Например?
Ну, элементарно, провокации те же самые.
А этого не избежит никто?
Как со стороны сокамерников. Так,
ну, провокация, она же не возникает на ровном месте.
Ну, вы поймите, когда собирается такое огромное количество народу, все в одном помещении, все там разных социальных слоев, да? Кто-то из деревни приехал, а кто-то, допустим, банком управлял, да, до этого. Ну, так или иначе конфликты возникают, так или иначе. Особенно там в женских камерах, где там мордобой может начаться из-за одного неосторожного слова или там волосины на раковине, грубо говоря. Извините, конечно, что так не эстетично, но эстетичного там ничего нет.
Ну, это да, про это много писано-переписано, просто как бы, когда человек даже не знает никого, кто там был, он будет это слушать и понимать, что его это не коснется, и будет себя убеждать, что это совсем не про него. Вот что бы вы ответили такому человеку, который уверен, что это не про него?
Ну, я прекрасно знаю такую категорию людей, это к молодым людям вот относится в особенности, как мне кажется, там, к москвичам, например, которые думают, что ой, нет, нет, только позитивчик. Я лучше займусь йогой, слетаю в тачек, сниму там гостишку себе. Ну, как бы, а это фу, это чернуха, это все, это маргинально, это ужасно и отвратительно. Ну,
сами виноваты, бы... честь такая овца. Но это отдельный момент.
Не надо было, наверное, там что-то делать, да? Вот я сижу у себя там дома, и никто меня не трогает, и я никого не трогаю. Ну, тут как бы это глупо просто, потому что ситуации бывают совершенно разные. Лучше там предупрежден, значит вооружен. Хотя бы иметь представление о том, что происходит в твоей стране, в твоем городе, там, в твоем государстве. Ну, мне кажется, нужно в законодательстве иметь хотя бы минимальное представление.
Каждый?
Ну, конечно.
А как вы объясните, зачем это нужно человеку?
Уже проходят в школе. Там.
Человек скажет, я честный человек, мне нечего скрывать, и меня эта история коснуться не может, потому что я веду себя хорошо. Вы им говорите, нет, друг,
никто
хотя бы
не
почитай документы какие-нибудь.
Никто не застрахован от подставы, никто не застрахован от судебных ошибок. Тем более, что ну, так или иначе какой-то коррупционный фактор опять же играет роль. Нельзя сказать, что наша система прозрачна и чиста абсолютно, как слеза младенца. Да? Конечно же, такого сказать нельзя.
Ну, обывателю-то вроде ничего не грозит, у нас же не 37-й год.
Обыватель получит свой экшен и подумает, слава богу, что я в своей теплой кроватке.
Читайте. Давайте сделаем небольшую музыкальную паузу. У нас сегодня как-то так получилось, что в Петербурге все мы думаем про одно. И песенка у нас будет, собственно, об этом же. Мы про дворников сегодня весь день говорим.
Да-да, я видел.
Кстати, поговорим.
Колонну техники снегоуборочной.
Вот.
Видите, Мария, вам посчастливилось. Мы так и не увидели, но, говорят, она существует.
И продолжим сразу после небольшой музыкальной паузы.
Мети, мети, пока не станет теплей. Буди метель, буди, пока горячо. Всех, кто с тобой, одних и тех же кровей, кто спит на плече, плечо о плечо. Это дворники с улицы имени Леннона. Не боятся ни мороза, ни голода. Бородатое поколение, рок-н-ролльного старого города. От полнолуния до солнечных бурь всего 17 вдохновений весны. Мети метель, мети и брови не хмурь, мети в глубину и ищи глубины.
Доска почета.
Вновь возвращаемся в эфир. Напомню, что у нас в гостях автор дебютного романа «Гормон радости» Мария Панкевич. Ну, такой банальный, простой вопрос. Почему такое название? «Гормон, да еще и радости».
В этой книге рассказана любовная история, которая произошла с лирической героиней. Ее молодой человек по сюжету ей изменял. Она была грустна и очень скорбила по этому поводу. На это он ей отвечал, что, наверное, у нее просто не хватает гормона радости. Но эта история, она лежит в основе сюжета. То есть она, может быть, каким-то образом объясняет, почему героиня оказалась вот в такой ужасной не камильфо компании, да, чьей истории она вынуждена слушать.
Насколько я понимаю, там тоже есть какая-то своя классификация, да, вот из текста я это поняла, что, вот, например, некое привилегированное положение занимают женщины, у которых есть на воле, так сказать, муж, который, ну, к примеру, приносит какие-то передачи, да?
Приходят, ну, родственники, как правило, да. Это матери. Там, мужей там не встретишь, конечно.
Это правда, да?
Забора. Это правда, да.
То есть,
это одна история может быть на миллион, потому что своих неудачливых спутниц, как правило, мужчины бросают.
Вот интересная
даже
такая...
Даже если она работала на него как бы все эти годы и встряла именно поэтому.
Это у нас повсеместная история или бывают исключения?
Да, это абсолютно повсеместная история. То есть если там у крестов стоят очереди жены матерей, то у арсеналки, да, арсенальная у нас тюрьма, там только матери.
Да-да-да.
Ну, там, сестры. Может, брат придет, сигарет принесет, а может, не придет.
А вы пытались проанализировать эту историю? Как вы себе объясняете, почему мужики так себя ведут?
Ну, как-то они менее жертвенны по своей натуре, как мне кажется.
Слушайте, но весь советский опыт учит нас, что только мальчики у нас кидались там, да, куда там, на амбразуры, на врага.
А декабристки, они
может
за мальчиками.
Может быть, вот все как бы и кончились они.
Тогда все там и остались?
Не, подожди, на амбразуры — это разные вещи, понимаешь? Одно дело кинуться на амбразуру, а другое дело изо дня в день ждать, верить, так сказать,
методично работать.
Разбирать носки,
собрать и отнести.
Группы или что там еще передают.
Ну вот, собственно, про то, как остаться человеком хотелось вот поговорить, насколько это сложно, да, оставаться человеком в ситуации, когда тебя лишают свободы и привычного параметра жизни, и женщине остаться женщиной, это вот отдельный частный момент.
Мне кажется, тут главное выдумать себе какую-нибудь мечту. Кого-то спасают мысли о месте, реально вытягивают. Кого-то спасают мысли о том, что будет после. Кого-то о том, что на самом деле его отпустят домой вот-вот-вот еще, допустим, неделя, еще полгода, еще следующий
то
суд.
То есть как бы терпение
все
прокачивать. Поймут,
например, да? Uh-huh. Да, то есть это, конечно, нужно обладать нечеловеческими совершенно какими-то внутренними вот качествами такими.
Откуда они берутся? Вот если человек, допустим, впервые в жизни в это нырнул, ведь он часто может даже не предполагать, на что он способен, и ну, просто не представляет своего потенциала. Эта история раскрывается ведь не сразу. Сколько, не знаю, нужно времени, чтобы понять, на что ты способен в таких условиях?
Для каждого по-своему, конечно. Это все очень субъективно. Многим помогает религия. Очень многим. И считается же, да, что Господь не дает испытания такого, которое человек
верно
на самом деле не может перенести.
Ну да, там объяснение
все
гласное.
В основном все
да-да-да, и живут.
Угу. Вот интересно, вот каким-то образом, мне кажется, места заключения можно сравнить с армией. Я вот с очень многими мужчинами разговаривала, которые говорили, что в армии было труднее всего привыкнуть именно к тому, что у тебя нет возможности остаться наедине с собой.
Нет личного пространства.
Нет личного пространства. И там буквально
нет свободы выбора.
Буквально бытовые проблемы, извините, как такие, как туалет, их невозможно поначалу решить, потому что ты просто к этому не приспособлен. То есть получается, что человек, живущий своей жизнью какой-то, вдруг попадает в такую ситуацию. И в армии ему точно так же нужно отвечать на те же провокации и все такое прочее. Но благодаря этому мужчины становятся настоящими мужчинами. Тоже есть такая, предположим, догма, да, вот, в которую многие верят. Что касается женщины. Но тут... Женщина становится кем? Настоящей женщиной?
Да и мужчина вот становится настоящим мужчиной. Конечно, это система, которая не лечит, а калечит.
То есть у нас получается, что карательная система, которая должна, по идее, человека, так сказать, поставить на путь истинный...
Не Голландия.
Ну, как минимум не Голландия. Ты не в Чикаго, моя дорогая. То есть получается, что у нас только хуже все, да?
Это изломанная психика, это психологическая травма, которая... Там, может быть, лечится годами, а может быть и нет, все очень субъективно. Конечно, все становится только хуже. И там, если ты чего-то не знаешь, то тебя, конечно же, научат новые друзья. Ну, даже об этом можно говорить.
А с чем это связано? Это связано с верхом или с низом? То есть, грубо говоря, это связано с теми людьми, которые находятся, вот как вы верно заметили, да, что разные социальные слои неожиданно, да, совмещаются, или с тем, кто надзирает? Я помню, как у Довлатова, в общем, это очень хорошо описано.
Да, что если поменять местами...
Что ничего не изменится, ничего, да. Не...
Это действительно так, это и сегодня так. Ну, ничего не поменялось. Как остаться женщиной? Вот у меня есть хорошая знакомая, она отсидела 7 лет по экономической статье. Ее следователь говорит, что если бы она действовала в Америке, ей бы ничего не было. Такие у нас дурацкие законы. То есть следователь была полностью на ее стороне, но, к сожалению, была вынуждена действовать, да, в рамках этого закона. Она уже сейчас уволилась, но она там ихну в рукавах таскала, горячую еду с собой на следственные действия. То есть всячески ей сочувствовал, но тем не менее там, закрытый клуб элитный для богатых людей был классифицирован как мошенничество. 7 лет — это пересылочные тюрьмы. Это у нее были потерпевшие во всех городах практически. В Краснодарском крае, то есть там их было порядка 500 человек. И к тому уголовного дела вот просто можно весь кабинет ими завалить. Следствие шло 6 лет. И она осталась женщиной, красивой женщиной, умной. Ее это все никак не сломало. Ну, внешне, конечно, но и то, как бы сейчас все делается. То есть можно походить к косметологу и как-то это исправить. Она осталась такой же благородной, такой же целеустремленной. Ну, вот. И, конечно, это была подстава, но в ее случае, то есть, это доказать было очень трудно. Она была топ-менеджером в компании, а хозяева убежали за рубеж, их до сих пор Интерпол не может найти. Ей прислали письмо из Греции, что, мол, мы не можем работать больше в этой ужасной стране, извини, милая. Ну, вот таким образом она оказалась за решеткой. Ну, вот кто знает, да, тоже.
Ну, вот
но она осталась женщиной, да, она следила за собой. То есть все это время я ходила к ней на свидание.
То есть это возможно, да. Стало быть. Все зависит,
да,
от человека.
Конечно. Вот... Это очень сложно, но это возможно.
Ну, как и человеком, да, я вот, насколько знаю, очень много людей, которые пережили блокаду, да, это же тоже, в общем-то, экстремальные условия,
да?
И страшные испытания. И тем не менее, как это ни странно, во многих проявились лучшие качества. То есть люди иногда лучше, чем мы о них думаем. Так ли это, с вашей точки зрения?
Ну вот во время блокады нас с вами, конечно, не было. Насчет лучших качеств в условиях сильного голода, но это вот я сильно сомневаюсь, конечно.
А может, люди были тогда благороднее или нет?
Да были, конечно, благороднее. Сейчас вот мне рассказали по дороге к вам замечательную историю, как пятиклассник сдал второкласснику в аренду свой шкафчик для одежды за деньги. Вот.
Трогательно.
Ну, вот то, что происходит сегодня. То есть на коммерции какая-то эпоха торгашей. На коммерции просто повернуты буквально все. Вот меня решили включить в альманах, типа там из серии «Гордость» из БГУ, да? И так и написали с печальной иронией, что, мол, вы же нашли себя в профессии, а не в коммерции. Ну вот кто знает, я просто больше не умею ничего. Если бы там по математике у меня 5 была, может быть, и в коммерции бы я себя нашла. Не знаю, сейчас люди, конечно, стали циничнее. Конечно, моя хата с краю, вот эта позиция, она меня просто убивает. Такого быть не должно.
То есть, вот, например, во времена вашего детства такого не было? То есть, где тот момент, когда это переменилось?
Ну, мне кажется, это такая тенденция именно. Вот, все эти тренинги, заточка на социальный успех. Что кто хорошо зарабатывает, тот молодец, кто плохо зарабатывает.
У кого накачанная попа, тот клевый, да. Но сейчас, мне кажется...
А если ты ездишь на Майбахе, ну ты не лох, как бы, а так ты лох получается. Ну что-то вот в этом духе происходит.
Сейчас же прекрасная эпоха настает. Все же нормально будет.
Эта история опустилась просто на уровень детства. Если раньше этим хотя бы подростки жили, то теперь это действительно опустилось вот в самый-самый низ, где формируется человек.
Так тогда давайте радоваться экономическому кризису. Вот я о чем говорю. Что как раз сейчас эта ситуация, она, мне кажется, поправит.
Проблема в том, что экономический кризис отражается на тех, у кого нет, как правило, недвижимости где-нибудь в Монако, к сожалению.
Ну, не так все-таки много у нас в процентном соотношении.
Вот, кстати, про деньги я вам сейчас молнию расскажу, но в том числе и косвенно касающиеся той темы, о которой мы с вами говорим, а потом продолжим. Я напомню, что у нас Мария Панкевич в эфире, и мы говорим про ее книгу «Гормон радости». Ну, а пока молния заполняет собой прямой эфир.
Фонтанка офис. Молния.
12.31 в Петербурге, молния в эфире. В Москве задержан глава УФСИН-Коми генерал Александр Протопопов. Задержан по подозрению в растрате бетонного покрытия 50-километрового участка дороги, сообщил официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин, цитата по Интерфаксу. В настоящее время при оперативном сопровождении сотрудников ФСБ Александр Протопопов задержан в Москве по месту его жительства и родственников проводятся обыски, сказал Маркин Интерфаксу. Протопопова подозревают в растрате вверенного госимущества, совершенной группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения в особо крупном размере. По данным следствия, с июня 2014 года по август 2015 фигуранты дела в нарушении закона согласовали и допустили демонтаж и вывоз более 7 тысяч железобетонных плит, составляющих автомобильную дорогу с железобетонным покрытием общей протяженностью более 50 километров в районе поселка Вожского Удорского района, находившегося в федеральной собственности Российской Федерации, причинен ущерб в размере более 6 миллионов рублей. 20 сентября Басманный суд Москвы арестовал 15 фигурантов дела об организации преступного мошенничества мошеннического сообщества Республики Коми, в том числе ключевого обвиняемого главу региона Вячеслава Гайзера. Напомню, также тогда был арестован зам Гайзера Алексей Чернов, зампред правительства Республики Константин Рамаданов, Игорь Ковзель, председатель Госсовета Коми, экс-сенатор от Республики Евгений Самойлов и, как их назвало следствие, финансисты-технологи Антон Фейерштейн и некто Малеров. Также еще ряд других фамилий. В рамках расследования заочно арестован и объявлен международный розыск предприниматель Александр Зарубин, который, по мнению следствия, входил в состав организаторов сообщества. В Москве задержан глава УФСИН Коми. Продолжаем прямой эфир и возвращаемся к разговору с нашей гостью.
Доска почета.
Мы возвращаемся в эфир. Напомню, что в гостях у нас Мария Панкевич, и она нам принесла подарок «Гормон радости», дебютный свой роман, который обязательно мы прочтем целиком.
Вот новость только что у нас прозвучала. Мария, как бы вы могли это прокомментировать? Высокопоставленный сотрудник УФСИН, по версии следствия, дорогу бетонную разобрал. Вообще, что там происходит?
Плохо. Очень плохо.
Это правильная реакция, да. Вот скажите, пожалуйста, что касается этого аспекта жизни там, вот такие генералы — это норма или нет? Или генералов не видно? Генералы там не появляются?
Они появляются достаточно редко. Вот в свете этой новости, которая как раз подходит, да, к теме нашей беседы, я вспомнила как раз реформу Реймера, который тоже разворовал какое-то чудовищное количество средств.
Что у него там была задумка, там.
Да, у него была задумка, значит, первоходов отделить от многоходов. То есть, типа, рецидивистов отдельно как раз собрать, значит, такой концлагерь, а тех, кто оступился, как-то вот отдельно. И была потрачена совершеннейшая уйма средств на то, чтобы людей куда-то транспортировать, какие-то проводить там перетрубации, какие-то махинации, и выяснилось, что что-то ничего не работает, ничего не получилось, да, и Реймер тоже вот как-то печально кончил, по-моему, если я не ошибаюсь.
А идея была хороша?
Да нет, конечно, идея была абсолютно утопическая, это было понятно изначально, потому что даже по объемам, если посчитать, сколько у нас в стране лагерей, сколько у нас в стране тюрем, то есть изначально было все понятно. Поэтому что тут еще можно сказать? Да, такое, к сожалению, происходит.
А это как-то заметно, там, не знаю, на простом бытовом уровне, если это происходит наверху, и делают те генералы, которых не видать, а подчиненные их чем заняты? То есть в этом смысле... Есть ли преемственность? Если мы до перерыва говорили о том, что этот принцип игры в торгаша, он опустился на детский уровень, да, принцип игры в успешного бизнесмена, который, допустим, мы ничего не утверждаем, допустим, дорогу бетонную разобрал, продал и помог кому-то из
близких. Хорошо, нашли.
Сейчас ищут хорошо.
Этот принцип, он тоже опускается как-то по иерархии вниз. Можно ли говорить о том, как люди, вот, которые, то, что называется, непосредственно двери закрывают в камеру, себя ведут?
Ну, как правило, хамовато, хамовато. Институты они не кончали, ведут себя соответствующе. Причем происходит такая еще довольно странная борьба между оперслужбой и службой режима. То есть... режимники считают, что главные они, а опера не хотят просто ни во что вмешиваться. То есть, ну это если вот по существу отвечать. Как это растраты влияют и все это воровство в системе пенитенциарной на лиц, которые содержатся под стражей, неважно, осуждены они или только как бы под следствием находятся, совершенно неважно. Ну вот, допустим, если взять такую проблему, как ВИЧ-инфицированные на местах лишения свободы, на них выделяются надбавки на питание, на там, сок им дают разбавленный, еще что-то там, яичко, например, да, на завтрак, а не просто кашу. Ну и вот моя знакомая столкнулась с такой проблемой, что ей почему-то диагностируют ВИЧ только в местах лишения свободы, как ни странно, а как бы она не раз там бывала, и как назло, вот каждый раз, да, действительно, ей там ставят такой диагноз. А на воле все хорошо. Она вообще в детском саду работает. У них там медкомиссия каждые 3 месяца проходит, да. Ну, вот, вот...
Так а в данном случае...
Какой вывод она сделала? Я не говорю, что я из этой ситуации. Ну как, а может, у нее семья разрушится, например, после этого. Кто знает, вдруг муж не поймет, да. Разные мужья бывают, не все там самоотвержены, да, опять же.
Ну а как так получается тогда? А вот задаю я тупой вопрос.
Скорее всего, получается так, что увеличивают просто искусственно количество якобы ВИЧ-инфицированных, чтобы получать больше денег, да,
а,
на них.
Я надеюсь, яичко-то свое она хотя бы получала в подарок
говорила,
каждое
мелкое,
утро?
Мелкое, противное, смотрю, вообще не хочется яиц этих.
То есть смысла, в общем, большого и в этом нету.
Да, конечно. То есть выделяются деньги на какие-то лекарства, которых никто не видит. Выделяются определенные суммы там, на лекарства для обычных осужденных, не, если не говорить о ВИЧе. То есть очень плохая медицинская помощь. Там зарплаты какие-то мизерные совершенно у сотрудников, именно медперсонала. Ну вот это то, что знаю я, да, на чем я могу говорить. Как это отражается? Вот искусственно диагностируют какое-то заболевание, например. Ну, наркоманов же очень много, то есть они смотрят, что человек кололся, ну, рисуют ему просто вот, что у него ВИЧ. Одна девочка так сошла с ума, между прочим, как-то стала заговариваться после такого диагноза.
Угу.
Ну,
ну, в принципе,
разная же психика у людей.
Люди очень, между прочим, впечатлительные.
Да, да. Ну, то есть жестокая система, абсолютно. И хотелось бы, конечно, в идеале, я не занимаюсь правозащитной деятельностью, там, не питаю каких-то иллюзий, что что-то возможно там изменить, что моя книжка там как по волшебству что-то поменяет. Конечно, хотелось бы добиться пересмотра условий содержания именно заключенных женщин, потому что вот то, что в Петербурге, тюрьма старая, там клопы, там крысы, там элементарно холодно. То есть все эти там ужасы замка Иф, это ничуть не ужасы. Это то, что вот сейчас происходит, пока мы сидим в уютной студии, да, например, там тысячи, да, и тысячи женщин прямо сейчас стареют, сидеют там и мучаются, да? Ну, как-то, ну, по-человечнее, что ли, я не знаю. Там.
Ну, вот судя по тому,
что... Разгрузить немного изолятор. Но
что происходит
способов,
в нашей стране,
к врачам почаще.
Как-то... не очень-то по-человечнее относятся, да,
конечно,
вот у нас в связи...
Конечно, это средневековье совершеннейшее, что касается того же этапирования там, и прочее, прочее. Вот. Но мне бы хотелось, чтобы человек, который прочтет эту книжку, он немного задумался, да, о своей жизни. Может быть, он стал немного гуманнее. Я не призываю, там, моих героинь совершенно не жалко. То есть я не давлю на слезу, я не вызываю сочувствия. Но хотелось бы, чтобы... какое-то только сострадание, да, проснулось в каждом из нас, чтобы этот мир стал, ну, чуть-чуть гуманнее, хотя бы самую малость, самую капельку.
Что касается изначальной литературы, могли бы вы назвать, ну, если не учителей своих, то, так сказать, тех, кто повлиял на творчество?
Да, конечно. Я еще лет с 13 очень любила Сергея Носова, Павла Васильевича Крусанова.
То есть такие наши петербургские фундаменталисты.
Что, да, 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 какое огромное счастье, что все-таки мы с ними познакомились по-настоящему, в реале, да, и Павел Васильевич выпустил эту книжку. То есть я считаю это огромным чудом, потому что тогда я, помню, торговалась с мамашей, вырывала у нее эти книжки, меняла их на билет на Текила Джаз, что-то еще. То есть, ну, это, да, Секацкий, как бы, буквально вот живые кумиры.
То есть так получилось, что в семье читали, да, книги? То есть, ну, как
да,
бы,
у нас была большая библиотека, и моя мать работала в библиотеке. То есть я там фактически выросла. Мне было очень скучно с одноклассниками, как, впрочем, и с однокурсниками. Именно по этой причине я еще не умела говорить. Я уже показывала буквы и составляла из них слова. Меня растили по новаторским всяческим методикам. Там, научилась читать в 3 года, в 5 я уже 3 мушкетера прочитала. И, в общем, тогда еще я и поняла, что, наверное, только писать мне и остается. Но это мне больше всего нравилось, по крайней мере.
Я вот слушаю, пытаюсь понять и как-то смоделировать в собственной голове, что можно было бы сделать нам всем, что-то не сделать, может, чтобы вот эта ситуация, о которой мы так постоянно сегодня говорим, она менялась действительно по-настоящему, а не в отчетах тех или иных красивых больших мужчин в погонах. Вот что, не знаю, можно вот на самом деле реально сделать или там не делать, чтобы эта ситуация действительно начала исправляться, и люди не чувствовали себя как животные, когда они туда попадают?
Это все должно начаться даже не там конкретно, а изменения должны происходить в головах каждого из нас. То есть не нужно считать такие темы чернухой, о людях, людей, которые там об этом говорят, какими-то маргиналами.
Но это уже происходит. Уже происходит тех... перелом некий. Происходит уже, по крайней мере, интерес, с которого мы с вами сегодня начинали, да, к этой тематике. Это уже некое движение, уже хорошо.
Я тоже так думаю. Нельзя отворачиваться от людей, которые там побывали, да, допустим, в местах лишения свободы. Люди на самом деле меняются. Ошибка думать, что это не так. Вот это то, что каждый из нас может сделать. Потому что, как правило, если возникает даже какая-то сплетня о том, что кто-то там, ты знаешь, да, вот сидел. Угу. Ну, какое у социума к этому отношение?
Не знаю, мне кажется, социум, в принципе, не может иметь какого-то своего отношения. Что такое социум? Это, да, какая-то группа людей. Как можно это отношение сформулировать у группы людей? Ну, только если совсем люди ничего не соображают, да, им это отношение кто-то рассказал и сказал, что это их отношение.
Ну да, как правило, такие мысли — это прерогатива людей неумных, как минимум.
Ну, вот у нас интересно получается, причем чаще всего это именно Россия, да? Когда, предположим, вот рождаются дети, необычные дети, да, вот как сейчас, например, говорят, солнечные дети, дети uh-huh. Дауны, да, uh-huh. И вдруг получается, что отношение к ним обычных взрослых людей, точно таких же, предположим, родителей, как и родители этого ребенка, отрицательное. То есть у нас люди боятся как прокаженности любого отклонения от нормы.
Это какой-то очередной американский заговор, связанный с продажами и маркетингом.
Однозначно, точно, конечно. Это не в головах наших людей.
Потому что это же формируется, что дружи с успешными людьми. Это написано во всех этих букварях, вот,
да,
которые сейчас
очень популярны. Но при этом в Америке нету такого отношения, скажем, к детям другим, да?
Ну, они как-то перешагнули, да.
То есть так получается, что мы вот чуть что сразу сваливаем все, а вот вам это, так сказать, происки. Но вот, что меняется в нашем сознании-то?
Я не знаю, что в нем должно поменяться и сколько лет должно пройти. Вот у меня приятель на ту же тему, что ты говоришь, Оля, приятель работал с детьми-аутистами в школе инклюзивной, так называемой. Здесь недалеко, да. У Никольской церкви. Очень модно сейчас инклюзивные классы. Аутичного ребенка помещаешь в обычный коллектив, и доказано, что он развивается так лучше, социализируется и так далее. Дети все отнеслись нормально. Там было несколько аутистов и класс обычных детей. Дети все отнеслись с пониманием и сочувствием. Против были как раз взрослые, их родители. То есть действительно, ну, началась целая атака. Типа, а что это они будут с нашими нормальными ходить вот такие? Ну, не такие. Вот что нужно поменять в головах этих людей? Ну, возможно, там, когда у них в жизни случится что-то там действительно страшное, тогда они как-то изменят свою точку зрения. А пока вряд ли, потому что пока у человека все хорошо.
Ну. Вот в данном случае я хочу тебе сказать большое человеческое спасибо, потому что мне кажется, что если не, так сказать, насильственным путем, если не случается у людей что-то такое, что выбивает их из привычной колеи, то хотя бы искусство, ну, в частности, литература, она должна вот этот вот момент зоны комфорта немножко встряхнуть человека.
Да, и слава богу, что у меня есть там прекрасные единомышленники и друзья, там, Магдалена Курапина, замечательный театр «Мы», окончила мастерскую Марка Розовского, у которого у Никитских ворот театр. И она поставила, написала пьесу «Неудобные» у Доу Капса. И она рассказала тоже историю вот, заключенных женщин. Да? Спектакль поставила, он с успехом прошел в Москве на хороших площадках и в Петербурге.
Ну, я, кстати, вот видела этот спектакль. Да, я видела этот спектакль, но я могу сказать, что в данном случае это такой вариант... как бы это сказать, помягче он, такой очень нормативный, если можно сказать, потому что вот то, что я успела прочитать, я успела прочитать там несколько новелл, меня они потрясли, мне стало больно, мне стало страшно, но что касается спектакля, то там все-таки вот, ну, больше форма, нежели вот, то есть, ну, не произошло у меня, например, вот этой вот точки болевой, не нащупали.
Угу. Ну вот... Надо будет вместе нам с Магдаленой, мы думаем, сделать в Петербурге и в Москве. Здесь 8 марта ее спектакль, мои книги. Может быть, вместе нам получится как раз повернуть в нужный ракурс все это и достучаться до зрителя, да, до читателя, до слушателя.
Ну, увы,
нужно говорить об этом. Нельзя
говорить об этом нужно,
проблему.
Я согласна. Но, к сожалению, вот тоже мы тут говорили, с кем много у нас было собеседников в и Носов, и Герман Садулаев, и все они говорили о том, что процентное соотношение людей, которые читают книги, это 0-0-0, ну, мало в России. То есть я к чему говорю, что даже если, как говорится, if мы достучимся, то мы достучимся вот до этого маленького, небольшого, да, совсем процента.
Это же лучше, чем ничего, правда?
Лучше, чем ничего. То есть это искусство таких маленьких шагов, да, с этого начнем. То есть лучше делать, чем не делать. Но я так понимаю, что, Маш, получается, что как раз относится к тебе эта фраза, да, что если ты можешь не писать, не пиши, то в данном случае ты не можешь написать. То есть,
да,
мне,
скорее
что
всего,
мне
да.
понравилось, не то, что молчать. Это такой реальный выплеск. То есть вот это вот хорошее выражение у Вадима Левенталя. Герой со снятой кожей. Ведь есть разная литература, и мне как раз ближе литература такая, которая открывает обнаженность какую-то. То есть когда... Ну вот чем, предположим, на мой взгляд, в свое время взял Лимонов, да, именно mm-hmm. этим? Именно тем, что он обнажился уже до такой степени, что
да,
ты
да, да,
понимаешь,
конечно,
а что ты ему можешь сказать?
Прекрасный учитель.
Вот, я о чем говорю, что, насколько я знаю, он был то ли дипломной работой, да, твоей Лимонов, то есть...
Да-да-да.
Зачем? Вопрос.
Чудесная история. Когда мне поставили двойку за диплом СПбГУ, угу. Вообще это редкий случай. То есть,
удивительно, мне тоже удивительно.
Когда человек что-то написал, что угу. поставили двойку. Ну да, диплом был о Лимонове, и все страшно разволновались по этому поводу.
А вот почему разволновались-то?
Ну, допустим, вот в качестве иллюстрации к диплому, там, иллюстративная часть, я выбрала плакаты Павел Лосев, такой чудесный художник, он был главным художником газеты «Лимонка». Тема «Медиа-образ Лимонова». Я эти плакаты прикрепила. Сказали пропагандистские плакаты, плохие плакаты, типа. Хотя, казалось бы, это составляющая медиа-образа Лимонова. Вот, пожалуйста, вот чем он занимался. Вот как он формировал свой имидж, да, свой там. Ну, в общем, скорее всего, это за нонконформизм, предположили мои образованные друзья, которые знают такое слово. Ну, наверное, так и есть, потому что потом я написала диплом про журнал, есть глянцевый московский, который мы делаем, называется «Топ Kids», журнал о детях-моделях, вот мы его выпускаем, я там редактором работаю, и тут все прокатило, слава тебе, Господи, ну, тут нормально.
Ну да.
Такие защитилась.
Лимонов у нас такая фигура неоднозначная. Я не видела человека, который абсолютно равнодушно к нему относится. Я вот, например, для меня это фигура, которая у меня просто вызывает бешенство. Я так полагаю, что Эдуард Вениаминович именно этой реакции ждет. И поэтому я стараюсь просто лишний раз, так сказать, не поднимать эту тему. Да, для того, чтобы просто не беситься сейчас лишний раз, да.
У меня вопрос возник, мы как-то вот сегодня уже коснулись темы детства, да, так или иначе. А книга ваша, вот, если возникнет желание каким-то образом упреждающий человека просветить, так я выражусь, витиевато.
Короче говоря, возрастной ценз.
Да,
вот
в каком
что?
Возрасте имеет смысл это в руки взять, чтобы...
Ну, к сожалению, 18+, маркировка.
18+.
Однозначно.
А там маркировка, она связана с чем? С языком, который там цитируется?
Да, там есть и...
Лексика.
Лексика обсценная, да, и сцены жестокости, и сцены насилия, поэтому неокрепшим умам, конечно... не стоит.
Но при этом,
хотя было бы полезно.
Ну, было бы полезно, ну, да. Хотя с 18 ты уже можешь благополучно поехать как раз туда. О чем? Это книжка?
Да, и с 14,
да, и 14
можешь,
тоже.
С 14 можешь тоже, да.
У нас же уголовная это ответственность.
Ответили, 18+. Понятно. Мы всегда, когда беседуем с людьми, которые творческие, по умолчанию, да, обсуждаем то, что на данный момент свершилось, но иногда пытаемся заглянуть, что произойдет в будущем. Вот какие вещи сейчас вас цепляют больше всего, о чем вы хотели бы написать, а может быть, уже пишете?
Сейчас меня больше всего цепляет, что надо прийти и писать колонку в «Русский пионер» об одиночестве. А я очень редко бываю одна, и мне очень сложно что-то из себя выдавить на эту тему. Но надо будет это сделать. У меня должна выйти в 2016 году книга «Долина красоты». Тоже остросоциальная проза. Ну, по крайней мере, я отправила в издательство. Там посмотрели, уже сказали, что текст классный. «Лимбус Пресс» тоже издательство. Вот. Это замечательная такая повесть.
Неужели о модельном бизнесе?
Нет, это о том, как подросток попал в секту. Трудный подросток, девочка. И секта эта существует до сих пор. Школа Щетинина, так называемая, где академик Щетинин неокрепшую детскую психику раскачивает, в общем-то. Я сама там училась, я прожила там 1.5 года, и я хочу об этом опыте рассказать. Наталья Романова прекрасная, прекрасный поэт, педагог знаменитый, да, она написала предисловие мне к этой книжке. Я считаю, что это оправдано, что это сделала она. Она как педагог рассмотрела приемы манипулятивные, которыми пользуется и пользовался Щетинин. Проект этот очень громкий. О нем писал еще Вагонек Дмитрий Быков там 300 лет тому назад. По-моему, статья называлась «Джонстаун, они все тоже были счастливы». Меня эта тема волновала больше 10 лет, наверное. То есть с тех пор, как мне удалось покинуть это чудесное место. Мне кажется, что я должна об этом рассказать, о своем опыте пребывания там.
А, детство. Счастливая пора или нет?
Может быть, это как раз пора одиночества. Но у меня было так. Должна быть счастливой, по идее, да?
Ну, должна быть. Тут вопрос такой, как это, кому что должно.
Я не могу назвать свое детство счастливым. Оно было счастливым в том плане, что не надо было думать, как где заработать деньги, там, на что арендовать квартиру и прочее, да. То есть где жить, тебя кормят. В этом плане было, да, нормально, хорошо. Были какие-то увеселительные мероприятия. По типу вот, поездок в Петергоф или походов в летний сад.
Вот. То есть получается, что то, что... вот хорошо, у нас кто-то недавно сказал в гостях, кто был, что говорим мы о том, что не сложилось. То есть вот не да. И вот именно это, может быть, и дает нам толчок к творчеству. Так получается?
Да нет, не думаю. Вообще сложно сказать.
Не, здорово бы было, если вот абсолютно счастливый человек с абсолютно... прекрасным детством, отличной
молодостью. Такие люди мотивирующие литературу, мне кажется.
Да, то, что писать, о чем творить, что называется. То есть может ли быть так, что это обратная сторона, вот те самые проблемы, которые возникают?
Не знаю, мне кажется, что для того, чтобы о чем-то говорить, да, действительно, надо пережить много и прочувствовать, продумать. Ну, это получится такая, знаете, как у Альда есть сказка, был счастливый принц, который был абсолютно счастлив. Потом стала прилетать к нему подружка-ласточка и сдирать с него позолоту и раздавать бедным. Но вот этот счастливый принц, он славился только тем, что был он, в общем, безгранично счастлив. Поэтому ему золотую статую поставили, согласно Уальду. Ну, там даже буддизм тот же самый учит, что пока Гаутама в своем дворце находился и не видел боли и страдания человеческого, то ну, был он никем, а так стал вообще Буддой целым, например.
Кто герой, Маш? Вот кто ваш герой?
На кого бы мне хотелось быть похожей?
Ну, возможно. Кем восхищаетесь?
Сейчас сложно уже сказать. Идеалы.
А был ли такой?
Стерты. Ну, я хотела когда-то стать первой женщиной-мушкетером, знаете. Но это я была еще совсем, наверное, глупа. Мне лет 7 было. Я поэтому в французскую гимназию пошла французский язык учить. Но потом кто-то меня опередил. С тех пор... Никаких больше фантазий подобных у меня нет.
Ну что ж, к сожалению, время нашего эфира подходит к концу. Давайте, может быть, как-нибудь договоримся, и когда выйдет новая книга, мы соберемся снова и посмотрим на ту реальность, в которой ее будут читать, когда она выйдет.